Здравствуйте, дорогие телезрители. Вопрос власти – вопрос очень непростой. Любая власть – это насилие, а человек создан свободным существом, и поэтому, естественно, постоянно противится насилию. С другой стороны, можно тоже задать вопрос. А что произойдет, если в обществе наступит полное безвластие? Подобный кошмар описывали люди из гражданского населения времен Великой Отечественной войны. Когда, например, отступали немецкие войска, казалось, какая радость, какое счастье, а советские войска еще не вступили в город или в деревню, начиналась полная жуть, тотальный грабеж. Обезумевшие толпы людей взламывали магазины и выносили все до последнего. Причем, заметьте, это не какие-то бандиты, воры, хулиганы, грабители. Нет, это нормальные люди, которые в обычных условиях копейки чужой не возьмут. Монархия имеет много преимуществ. И не только перед разрушительными силами анархии, но и перед демократическими правительствами. Демократия или народовластие – это власть многих. А каждый человек – это свой мир, свое видение, свои интересы. Демократия – это чудовищный компромисс многих индивидов, раздираемых противоречиями, в то время как абсолютная монархия свободна от подобных проблем. Петру Первому, например, не нужно было ни с кем советоваться, как строить политику страны в отношении с Западом. Царь Петр как-то не очень спрашивал народ, а нужен ли родине флот, и разрешат ли ему подданные проводить реформы, которыми так много россиян было недовольных. Многие не любили царя, но в целом история с благодарностью относится к этому человеку. Да, когда власть сосредоточена в руках одного человека, успех может быть потрясающим, но таким же потрясающим может быть и результат правления августейшего, если на царский престол садился дурак. Долгие годы страну продолжало трясти от этой беды. А вот демократическое правительство от этого все же как-то защищено. Там всегда есть умные, всегда есть глупые, кое всегда в большинстве. Но в общем котле это как-то перемешивается, переваривается, и иногда происходит даже что-то толковое. Собственно, то же самое и в церкви. Протестантизм в церкви, стремление к свободе привел в конце концов к тому, что на сегодняшний момент христианство разделено на тысячи разновидностей движений, деноминаций. Православный Восток был как бы посередине. Была и есть жесткая иерархическая структура, возглавляемая патриархами поместных церквей. Но все же, как мы говорили с вами, высший орган управления православной церковью есть Вселенский Собор. А вот Западная католическая церковь строится на принципах абсолютной монархии. Власть папы выше постановлений соборных. Папа может благословить то или иное постановление собора, а может и наложить вето. В результате, с одной стороны, католическая церковь сильно выигрывает за счет своего монолитного единства, обеспечиваемого абсолютной властью папы. Но опять-таки, хорошо, если папой оказывается умный человек. Как вот в прошлую субботу мы остановились с вами на папе Николае I, который был во главе Римской церкви с 858 по 867 годы. Сочувствуя идеям того, что в церкви должен быть не только глава невидимый, то есть Христос, но и видимый глава, римский папа Николай I последовательно продвигался в этом направлении. А Николай I обладал всеми необходимыми для этого качествами – умом, твердым характером, строгой нравственностью. В свое 9-летнее правление он сделал для возвышения папства гораздо больше, чем другие папы в течение многих десятилетий. Этому способствовали некоторые обстоятельства. В качестве примера можно привести показательный конфликт папы Николая I с правителем Лотарингии по имени Лотарь. Этого властелина Лотарингии, Лотаря, поддерживал местный архиепископ в его желании развестись со своей законной женой Тидбергой, чтобы жениться на некой Валдраде. По всей видимости, влияние влюбленного правителя на церковную иерархию было достаточно большим, коль скоро был созван собор в городе Ахен, который в 862 году решил этот вопрос в пользу Лотаря. что ему разрешается и развод, и новый брак. Особенно старались на соборе архиепископы Кёльнский Гюнтер и Тирирский Титго. И вот Лотарь женится на Валдраде. Но первая жена Тидберга обращается с просьбой о защите к папе Николаю I, который и решает воспользоваться этим случаем для проявления своей власти. Он назначает новый собор, который имел место в городе Мец. Мец – это земля, где сходятся границы Франции и Германии. Город Мец на протяжении столетий входил то в состав немецких земель, то французских. Так вот, в этом городе Мецце в 1863 году был назначен собор под председательством папских легатов, для того, чтобы там можно было вторично расследовать дело о браке Лотаре. Но и здесь правитель Лотарингии сумел склонить епископов в свою пользу, а его покровители, епископы Гюнтер и Титго, сами отвезли папе соборное определение для утверждения. Но Николай I на этот раз решился поступить со всей строгостью, со слушниками его приказания. Папа отверг постановление собора в Мецце, отстранил от епископства Гюнтера и Титго и угрожал тем же и остальным епископам, участвовавшим в соборе, если они не раскаются. Этим все не закончилось. Лотарь не подчинился папскому решению. Также и архиепископы Кёльнские и Трирские также не хотели покориться папе. Они, не признавая за папой право Верховного Суда, требовали собора, который бы созван был бы из митрополитов, на котором они могли бы лично защищать свое дело. И, кроме того, они настроили против папы брата Лотаря, императора Людовика II. А Людовик, желая принудить папу отменить свое решение, занял своими войсками Рим. И вот здесь папа Николай I проявил другое свое качество – дар дипломата. Он сумел договориться с Людовиком II, и тот вывел из Рима свои войска. Между тем, епископы Гюнтер и Титго продолжали высказывать протесты против папской власти. А вот общественное мнение было на стороне папы. Дальше папа отлучил от церкви Гюнтера, после чего бунтующие архиепископы, не находя никакого исхода из своего положения, решили покориться папе. Но папа оставил в силе свое определение и в епископском сане восстанавливать их не стал. Прочие епископы также спешили засвидетельствовать перед папой свое раскаяние. И вот теперь уже и Лотарь, побуждаемый неблагоприятным для него настроением общественного мнения, предпочел наладить свои отношения с папой. Папа же потребовал, чтобы он оставил Валтраду и принял законную жену Тидбергу. И Лотарь вынужден был повиноваться. Также успешно закончилось для Николая I и столкновение с Гинкмаром, архиепископом Римским. Гинкмар отстаивал права местного самоуправления церкви, а папа, наоборот, проводил идею централизации церковной власти в лице папы. Это столкновение произошло по следующему случаю. Гинкмар низложил на соборе одного подчиненного ему епископа – Ротага. Ротаг апеллировал к папе. И вот папа потребовал, чтобы все они явились на суд в Рим. И когда явился только один Ротаг, папа признал его восстановленным в сане, после чего тот занял свою кафедру без всяких возражений со стороны Гинкмара. Таким образом, в этих двух столкновениях папа явился блюстителем нравственных законов, защитником невиновности во всем христианском мире и верховным судьей в церкви. Кроме этого, ввиду централизации власти в лице папы, Николай I установил, чтобы каждый вновь поставленный архиепископ при получении от папы так называемого паллиума давал клятву и подписку в верности апостольскому престолу и в беспрекословном повиновении папе. Паллиум – это одна из священнических одежд, изготавливается из шерсти козлят и освящается. И вот при вступлении в должность епископ принимает паллиум от папы и тем самым как бы демонстрирует свою духовную и церковную зависимость от римского первосвященника. Далее Говоря о возвышении Римской Церкви, можно упомянуть о следующем папе римском Андриане II, годы его правления 867-872. Надо сказать, что Андриан действовал в пользу интересов римской кафедры не так удачно, как Николай, его предшественник. И неудачи происходили из-за того, что папа изъявил претензии быть судьей государя не только в духовных, но и в политических делах. Так, когда по смерти Лотаря Карл Лысый незаконно овладел землями Лотаря, а законным наследником был император Людовик II, Адриан потребовал, чтобы Карл возвратил лотарингские земли Людовику. В противном случае угрожал своей церковной властью. От лотарингских же епископов требовал прекратить с Карлом общение. Но папу никто не слушал. Ни Карл, ни епископы. А епископ римский Гинкмар в письме к папе ясно дал понять, что как король, так и вельможи не потерпят вмешательства папы в их политические дела. Тот же Гинкмар, по случаю низложения им на соборе одного епископа, ну так же, как и при Николае I, отказал папе Адриану в праве рассматривать вновь дело в Риме, и Адриан вынужден был уступить. Следующий папа, преемник Адриана, Иоанн VIII, который правил Римской церковью с 872 по 82 годы, он был известен тем, что при стечении благоприятных обстоятельств положил начало тому порядку вещей, по которому императорская корона стала раздаваться папами. Так вот, Карл Лысый, незаконно присвоивший себе императорское достоинство в 875 году, все же нуждался в признании этого достоинства со стороны церкви. И папа Иоанн VIII, короновав Карла, признал его законным императором, но в то же время воспользовался этим случаем, чтобы заявить, что получение императорского достоинства зависит единственно от епископского престола. Карл не протестовал против этого. И действительно, с этого времени на Западе утверждается представление, что именно папа – источник власти императорской. Папа коронует королей. Власть. Но власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. И проходит немного времени и падение, упадок римского престола. Папский престол поступает в распоряжение светских властителей и политических партий и замещается, по большей части, людьми недостаточной нравственности. Папская власть, находившаяся в руках таких людей, если не потеряла своего авторитета в идее, то на практике потеряла очень много. И неустройства на папском престоле продолжаются целых полутора столетий. До самой середины XI века. А середина XI века – это, как мы знаем, раскол между западной и восточной церквями. Власть развращает. Священный престол стал местом столкновения интересов феодалов в борьбе за власть и влияние. А это привело к резкому падению нравов высшего духовенства, усилению коррупции. О нравах царящих в Риме рассказывали самая чудовищная история. Епископы, архиепископы, аббаты, подражая светским феодалам, командовали войсками, охотились, жили в роскоши и разврате. Опять широко распространилась симония. Стала возможной покупка не только кардинальского, но и папского сана. За 150 лет на престоле святого Петра перебывало 50 наместников. Еще в 60-х годах X века папа Иоанн XII попытался сохранить раздираемое феодалами папское государство и свою власть. Поддерживаемый партией реформистов, Иоанн XII обратился также за помощью к германскому королю Отону I. В это время король предпринимал попытки восстановить Римскую империю и продолжить тем самым объединительную политику Карла Великого. Германский король тогда уже захватил Нормандию, разбил сильное венгерское войско, значительно европейские территории подпали под его контроль. Зная о глубокой религиозности короля, реформисты в Риме надеялись, что его приход восстановит авторитет папства. В итоге Отон I двинулся в Италию, разгромил войска феодалов, а в 962 году он был коронован Иоанном XII. том же году было провозглашено создание Священной Римской империи во главе с германским королем. По специальному договору Оттон I признал притязания папы на светские владения в Италии, но их верховным сеньором провозглашался император. Вводилась обязательная присяга папы императору, что и являлось выражением подчинения папства империи. Таким образом, светская власть по существу присвоила себе право инвеституры, назначения и утверждения в сане иерарха в церкви. Во время соответствующей церемонии епископ должен был преклонить колени перед светским государем и получить от него кольцо и посох, знак своей власти. Вот таким образом в то время церковь на Западе попала в полную зависимость от государства. Но тогда, в условиях, казалось бы, полнейшего церковного упадка, на рубеже X и XI веков в Западной церкви началось реформаторское движение за ее оздоровление. И вот центром такой борьбы стал монастырь Клюни во французской Бургундии. Клюнийцы требовали коренного изменения внутренней духовной жизни церкви. Они выступали за строжайшее соблюдение церковных обетов, сурово осуждали продажу церковных должностей, обличали нравы духовенства. Много хороших идей несли реформаторы-клюнийцы. Но о них мы с вами, если даст Бог, поговорим в следующую субботу. На сегодня все, время наше истекло. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.